Добрый день. Добрый. Сегодня я хотел сказать одну мысль, которую, опять же, я верю, что дал мне ее Дух Святой, потому что я даже когда готовился, мысли были об одном, а Дух Святой как-то повел в другом направлении. И интересно, когда сам же открываешь места, которые хочешь зачитать, начинаешь их читать, и Бог открывает вообще глубины. Именно то, что я сейчас прочитаю, я, как говорится, Дух Святой говорит, прочитай это место, и я начинаю читать, и просто сам думаю, вау. И это уже не первый раз. Именно когда готовился к проповеди, даже те разы, опять же, начинаешь читать, и ты понимаешь, что, наверное, это не я, как бы, и не мне лично это откровение приходит, потому что, я верю, эти вещи открываются именно церкви. Я ни при чем здесь. Может быть, что-то повлияло на мою жизнь, когда я слышал, почему я, может быть, могу увидеть некоторые вещи. Бог позволяет, наверное, сказать. Тема, которую я хочу сказать, она называется «Грехопадение». Это именно центр всего. Я считаю, это центр всего. Это можно говорить о разных вещах, но почему мы здесь находимся? Это потому, что было падение, был создан по плану Бога, если так сказать, сад, Эдемский сад. Был создан человек, был создан Адам, была создана Ева, и потом что-то пошло не так. И именно этот центр всего, можно сказать. И что Бог хочет сделать? У людей часто возникают вопросы, у меня такие вопросы. Почему мы болеем? Почему мы продолжаем болеть? Почему человек грешит? Почему зло преобладает в этом мире? Потому что слышишь, когда там происходят разные стрельбы в школах, гибнут невинные люди. И даже атеисты задают этот вопрос. Говорят, где Бог, почему зло преобладает? А мне хочется сказать, а до вас никто этот вопрос не задавал. Вот вы первые просто такие умные. Задали этот себе вопрос, и теперь вы поставили Бога в тупик. И Бог не знает, как ответить на него. Может быть, Бог способен ответить, может быть, вы лично не можете услышать его. Человечество существует уже не первые тысячи лет. И поверьте, я считаю, что этот вопрос возникал давно уже. И Бог отвечает, но способны ли мы лично понять, почему это так происходит? Кто господствует в этом мире? Да, зло преобладает в некоторых сферах. Но где мы имеем силу? Где мы имеем власть над злом? Я скажу чуть больше. Мы не везде. Я вон недавно буквально на этой неделе чуть простыл, думаю, почему так происходит? Лето вообще. Вроде бы начинаешь разрушать, там, молиться, а все равно. Думаешь, Бог же пришел, Бог умер. Исцеление, написано, мы исцелены через его раны. Я прочитаю с Бытия. Бытие 1 глава, с 25 стиха по 27. Это именно с чего все началось. 25 стих. Бог создал разные виды диких зверей и скота, и все виды пресмыкающихся. И увидел он, что это хорошо. Я бы хотел еще с английского прочитать. Здесь интересно. У меня английский, конечно, не супер, но кое-что я заметил интересное. And God made the beast of the earth after his kind. Заметьте, он сказал, after his kind. В русском написано, из скота и все виды пресмыкающихся. И увидел он, что это хорошо. Потом Бог сказал: создадим человека наш образ и наше подобие. В английском как написано? And God said, let us make man in our image, after our likeness. Русский и английский, он немного отличается. И я не знаю, если вы видите разницу, но даже животный мир был создан after his kind, то есть после его, или как это сказать, я надеюсь, я правильно скажу, по его образу, наверное, или по его мысли, по его хотению. Но человек был создан по его натуре. Это я как понимаю. Конечно, я могу ошибаться, но насколько я попытаюсь сказать мою мысль, я прилагаю усилия, но мой язык лимитирован. И вот дальше. Наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными. Бог не зря сказал, что наш образ и наше подобие. И здесь идет пояснение, почему. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми присмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. Он сотворил его. Мужчины и женщины он сотворил их. Бог создает человека, и у него план создать максимально приближенное творение по его образу, по его сути, по его натуре. То есть Адам олицетворял в себе, наверное, самый близкий, даже не ангелы, а самое близкое, чего ты смотришь, и это как похоже на Бога. Я буду читать дальше, 3 глава. Это было так как бы предисловие, я хотел зачитать, а с чего это началось, чтобы освежить вашу память. Я знаю, что мы все это помним. С 3 главы 14 стиха. Что происходит? Когда Ева вкушает плод запретный, и происходит падение, грехопадение, именно когда что-то пошло не так, приходит Бог, и смотрите, какие интересные вещи начинают происходить. С 14 стиха. Кажется, я что-то пропустил. Ну ладно. Тогда Господь Бог сказал змею. А, кстати, да, я пропустил. Я хочу прочитать чуть раньше в этой главе. 6 стих. Когда змей сказал Еве, почему она должна попробовать этот плод. И вот что написано в 6 стихе. «Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно. У ней появились мысли». Может быть, они были мысли уже у нее, как источник мудрости. Я не знаю, если вы видите, почему она захотела вкусить этот плод. Она желала мудрости. И она взяла один из плодов и съела. И дальше. 14 стих. Я пропущу. Тогда Господь Бог сказал змею. Бог приходит, и он он спросил у Адама: Адам, где ты находишься? Но Богу не нужно было спрашивать, почему они это сделали. Он знал, почему они сделали. И из-за этого, из-за ихнего действия выходит вердикт. А прежде чем я это зачитаю, хотел, опять же, свою мысль развить в таком направлении. Когда мы что-то делаем неправильное, то должен выйти вердикт. То есть противовес. Если человек, допустим, нарушает, ездит быстро, да, быстро, то по закону его должны лишить прав. То есть он теперь не имеет права ездить некоторое время, и он должен теперь опять брать этот тест, чтобы иметь возможность или право на езду. Когда Ева вкушает плод, Бог ей говорит, выносит вердикт. Я как-то слушал, дебейт был между Джордан Питерсон, я не знаю, если знаете этого человека, очень образованный и очень умный человек, философ. Джордан Питерсон, как это дебейт? С ним спорила одна феминистка. Феминистка, атеизм, я думаю, это все одно и то же. Почему? Потому что они отвергают Бога. И в основном они отвергают Бога, у них настрой, они не понимают, и они обвиняют Бога. И она говорит такое, Бог проклинает Еву. Бог неправильно поступил. Опять же, это не моя мысль, это Джордан Питерсон сказал, говорит. Бог не проклинал Еву. Она совершила что-то, что Богу пришлось вести контрдействие. Он сказал, так как ты делала это, будет это. Это не было проклятие, это была мера наказания, чтобы не... Это ответ, это counter-rate, это противовес. И вот что, к чему я это говорю, чтобы вы поняли, когда Бог говорит эти слова, он говорит змею, он говорит Еве, и он говорит Адаму, чтобы вы понимали, почему Бог говорит. Бог не просто так выбирает слова. Бог кратен, и Бог говорит конкретные несколько фраз змею, Еве и Адаму. Это не просто так было сказано. Тогда Господь Бог сказал змею, за то, что ты сделал это, проклят ты больше любого скота и всех диких зверей. Бог его проклинает, говорит, теперь ты будешь меньше, меньше всех зверей. Это противовес. Это противовес к тому, не знаю, к чему он стремился. Ты будешь ползать на брюхе, ты будешь есть прах во все дни твоей жизни. Я положу вражду между тобой и женщиной. Первый стих. Бог говорит, теперь ты будешь этой тварью. Второе, и теперь между тобой и женщиной будет вражда. И между твоим потомком и ее потомком. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. А женщине он сказал, я мучительно сделаю беременность твою. В страдании ты будешь рожать детей. Я не знаю, почему он ей сказал. Я просто задаюсь вопрос, почему на тот момент она знала, что она способна рожать детей? Мы не знаем. Я не думаю, что было написано, но ее натура, скорее всего, наверное, что-то говорила, потому что она искала мудрости. Она искала мудрость. Не было, наверное, знания или не хватало. Я не знаю. Опять же, я не констатирую факты, я просто говорю свою мысль. Ты будешь желать мужа, и он будет властвовать над тобой. Адаму же он сказал, так как ты послушался жены, вот на этом я хотел заострить. Я не хочу идти там, у меня есть свои представления о змее, о Еве, но говорить о Еве, это значит проблемы себе создать. Но Интересно, почему Бог сказал, а что Бог сказал Адаму? Так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него. Проклята из-за тебя земля. Я хочу просто показать, насколько была серьезность этого контрвеса в сторону Адама. Если Ева, она теперь несла ответственность сама лично, Адам понес ответственность за всю землю. Так, проклята из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки. Ты будешь питаться с полевыми злаками. Ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят. Потому что ты прах, и в прах ты вернешься. Бог дает контрвес, или как это, противовес тому, что произошло с Адамом. Скорее всего, что Адам к чему-то стремился, потому что я наблюдаю такую картину. Змей искал своего, и он хотел, чтобы он хотел это получить неправильным способом. Ева искала мудрости и, скорее всего, желала, наверное, что-то еще, что, почему Бог ей сказал, что ты будешь рожать в муках. Адам, я понимаю, есть разные теории, почему Адам мог вкусить, но моя мысль об одном. Скорее, наверное, он, его желание было связано именно с землей, с жизнью. Почему Бог говорит, что ты будешь добывать хлеб в поте лица? И вспомните, что Иисус сказал, когда Он пришел: «Я есть хлеб, сшедший с небес». Я не знаю, услышали, нет? Ну, я не знаю, может, я только до этого дошел. Меня осенило, когда это прочитал. Иисус принес хлеб. Хлеб, который был забран у Адама, и он должен был работать. Работать в поте лица. И все равно этот хлеб не приносил ему жизни. Прочитав это, я, можно сказать, сказал всю мою проповедь, потому что это самое интересное. Здесь очень много ключей спрятано. И я считаю, так как мы поступаем неправильно, Богу приходится вмешиваться. Это не проклятие, это не наказание, это просто противовес в нашу жизнь. Опять же, земля была проклята. Как вы думаете, когда проклятие снимется с земли? Цена была заплачена. Иисус пришел, заплатил цену. Но должны пройти времена и сроки. Иисус сказал: не ваше время знать сроки, но проклятие должно сняться. Я хочу ответить на ответ на вопрос, извиняюсь, на вопрос, когда человек задается вопросом, куда Бог смотрит. Бог поставил времена и сроки, и не вам знать их. Да, вот такой ответ. Никакой. Зло будет поражать в пету, будет. Оно не сто процентов побеждено. были забраты ключи от ада, Бог победил, но мы в процессе. И поэтому, к чему я вообще это говорю? Каждый из нас находится в какой-то интересной, уникальной позиции. Кто-то работает, кто где работает, кто где служит, там, в церкви. Мы находимся там, где мы должны находиться, и мы это заслужили. Мы иногда пытаемся выбиться, мы хотим лотерею выиграть, мы хотим что-то там, неправильным способом получить, заработать легкие деньги. Зачем они тебе нужны? Вот реально, зачем тебе нужны эти деньги? Вот лишние там 100 тысяч, лишние там миллион. Ну купишь ты второй дом, ну третий дом, и что дальше? Проблемы не уйдут. Я скажу больше. Иногда лучше терять финансы, чем свое здоровье. И Бог позволяет, чтобы дьявол... Вспомните Иова. Бог забирает, он не позволяет дьяволу прикасаться к его здоровью до самого последнего, когда уже финансов не осталось. Когда бьет по твоему здоровью, опять же, я не говорю, есть проклятие пришло в этот мир. И поэтому мы проходим через болезни, через смерть близких, там, родных. Но есть незаслуженные проклятия, когда мы что-то делаем, и Богу приходится вмешиваться, чтобы нас корректировать. Это по Его милости, по Его благодати. Когда Бог вмешивается, начинает корректировать тебя через твое здоровье, это говорит о том, что уже твои финансы не работают. Или их там нету. Поэтому я считаю, лучше, когда Бог... Кому-то почему-то тяжело жить, когда на аккаунте ноль. Да будь свободен. Тебе не надо много денег, чтобы сидеть на диване, ничего не делать и получать удовольствие от этого. А вот когда у тебя все болит, ты спать не можешь. Что у тебя там на аккаунте, там 10-20 тысяч, тебе легче не встает от этого. Сон почему-то глубже не становится. Если бы вы были на месте Адама, поставьте себя на место Адама. Когда у вас было все, и вы теряете. Когда Бог приходит и говорит, что отныне проклята земля из-за тебя. Если бы, наверное, Адам жил в наше время, наверное, он, наверное, покончил свою жизнь само собой. Или как это сказать? Он, скорее всего, был, так как он был первым созданным человеком, у него хватило силы и энергии этого не сделать. Но я думаю, что давление, которое пришло, было колоссальное. Ответственность пришла не только на... за всю землю. Поставьте себя на место Адама. Что бы вы хотели, чтобы изменилось? Бог, исцели мою почку. Бог, там, поправь мое зрение. Бог, я там хромаю, спина болит. У меня как-то был разговор тоже на работе. Я говорил, что люди, которые, допустим, верят в реинкарнацию, я прямо так сказал. Я говорю, вы эгоисты. Опять же, я не говорил с человеком, который это верит. Я просто... Они мне говорят, почему ты так думаешь? Я говорю, потому что они хотят, чтобы у них все хорошо было. И на этом все. Я говорю, а когда вся земля страдает, нормально вам? Когда я говорю... Близкий там человек твой болеет. Нормально? Мы по натуре ищем, чтобы нам хорошо было. Нам. Адам нес ответственность за всех. Я, наверное, поделил бы именно вот это несчастье, проклятие, наказание, контрвес, не знаю, называйте как это, поделил бы на две категории. Когда Адам сделал неправильные вещи, ну, допустим, не то, что надо было, то в жизнь людей пришло проклятие. И мы теперь живем под этим. Но люди, такое существо интересно, да, мы продолжаем, помимо того, что пришло к нам от Адама, мы можем еще зарабатывать сверх этого там. То есть человек начинает пить без остановки или употреблять наркотики, и в жизнь человека приходит сверх того, открываются двери, и дьявол теперь может работать на разрушение его жизни. То есть Бог не наказывает тебя, Бог не винит тебя. Бог говорит, ты открываешь двери, и теперь дьявол имеет полное право убивать тебя физически. Зачем тебе брать сверх того, что уже было дано в твою жизнь? И вот ответ. Бог позаботится, то, что было, то, что пришло в твою жизнь через Адама, Бог забирает. Но когда ты сам открываешь двери, тебе лично самому нужно просить прощения, отказываться и теперь работать, чтобы восстановиться. И не всегда человек восстанавливается 100%, потому что ущерб остается. Я благодарен Иисусу. Иисус сделал, Он и так и сказал, человеку невозможно спастись, но Богу все возможно. Хотел прочитать от Иоанна. Так, Иоанна с 9 главы. Так. С 9 главы, с 1 стиха. К чему я сейчас говорю? Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Раби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «Нет». И смотри, здесь интересно, Иисус прям конкретно говорит. «Нет, это не из-за его греха или греха его родителей», — ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем было явлено Божье дело». То есть человек, если употребляет наркотики, допустим, да, пример, и он может потерять там здоровье, Бог это исцеляет. И Бог сильнее даже, он говорит, даже не по его вине, а то, что пришло через Адама, я и это могу исправить. Я не знаю, для меня это как бы очень вообще, вау, Бог, ты можешь исправить, ты даешь человеку организм, который может самовосстанавливаться. И даже когда это невозможно, Бог может исправить. Бог... Вы знаете, Бог — это нейтральная личность. Бог — это праведный судья. Когда Адам согрешил, Бог не мог не вмешаться. Бог должен прийти и вывести вердикт. Неважно, какой вердикт, я говорю, что Бог должен прийти и вынести вердикт. Когда человек делает, это будет правильно или неправильно, Бог должен прийти и вынести вердикт. Люди говорят, куда Бог смотрит, когда зло делает, что хочет, когда люди идут и убивают невинных людей. Бог праведный судья. Бог не вмешивается, потому что Он долго терпит. Если Он придет сейчас, прямо сейчас, и разберется с этим человеком, допустим, человек, который вышел с оружия, начинает убивать невинных людей, Бог должен разобраться и с тобой лично. Потому что проклятие никуда не ушло. За него должен каждый дать ответ. Поэтому Бог и не вмешивается. Поэтому Бог пришел, заплатил цену. Он сказал, не переживайте, я заплатил за вас цену. Но я не буду вас судить, я дам вам время. Я хочу, чтобы в Царство Мое пришло много спасенных. Идите проповедуйте, идите говорите, исцеляйте больных. Мы можем менять историю, мы можем менять то, что не поддается мышлению, то, что наука не может объяснить или изменить. И к тому, что Бог, судья праведный, я прочитаю, я выписал, но лучше прочитать Иеремия, что Иеремия сказал. Иеремия в 32 главе, с 18 по 19 стих. «Ты являешь милость тысячам, но воздаешь за вину родителей их детям после них. О великий и могучий Бог, чье имя Господь сил!» Иеремия сказал, что Бог должен воздавать. Это судья праведный. Почему дьявол и клевещет? Он приходит и клевещет, на, как написано, братьев. А Бог должен ответить. Бог судья праведный. Поэтому Бог долготерпит. Он не хочет явить суды на этой земле, пока мы здесь, пока мы растем, пока церковь растет. Но пока, опять же, Иисус пришел, Иисус заплатил цену. Я не знаю, может быть, мой формат проповедей сильно отличается от других. Я люблю вот эти вещи, и я не знаю, лучше мне не давайте, потому что если вы не понимаете, я буду вас грузить, наверное. Я не говорю, что я умный там, мне просто, я люблю вникать в эти вещи. Я очень много прослушал теологов, я прочитал Библию ни раз, ни два, ни три. Я не говорю это, чтобы... Я просто хочу сказать, что некоторые вещи открываются, они приходят... интересным способом. Не знаю, может, не стоило мне это говорить, но... мне просто, наверное, иногда обидно, когда... откровения Бога, они почему-то не приходят в церковь, не открываются, как должно. Мы могли быть дальше, мы могли быть выше. Ищите Бога, ищите, потому что чем больше вы пьете Его, чем больше вы кушаете Его, тем больше хочется вам. Вы начинаете еще слышать. Это... как у меня это работает? Не знаю, может быть, кому-то поможет. Я слушаю, я просто вот так кого-то услышал, слушаешь. Но я все сравниваю с Писанием. Потому что очень много на YouTube развелось учителей, которые даже не знают Писания. Они просто для того, чтобы вести канал. Убегайте от таких. Слушайте те, которые реально прожил свою жизнь, которые заплатил свою цену. То есть фильтруйте, что вы слушаете. После того, как вошло проклятие в этот мир, мы должны возделывать эту землю. Да, Иисус принес хлеб, Иисус принес жизнь, но мы должны трудиться. Мы не можем сидеть на своей пятой точке и ничего не делать. Потому что, я не знаю, вот, ну, как бы с харизматии я это видел, потому что я как раз на пике вошел, можно сказать, и чуть сам этому не поддался. Близкие люди ко мне, они как бы эту заразу съели, когда с благодатью тебе ничего не надо делать. Ты должен трудиться, ты должен. У тебя есть два выбора, два пути. Ты можешь трудиться на ниве Божьей, ну, это так религиозная фраза, то есть пахать на земле, там, где Дух Святой возделывает сердца, там, где сеют. Или ты можешь трудиться на земле, и то хорошо, потому что пастыря тоже должны кушать. Церковь должна питаться. Но ты должен трудиться, ты не можешь сидеть. Ты должен. Я выбираю баланс. Я считаю, что, опять же, это мое личное мнение, лучше трудиться и там, и здесь, чтобы до звезд не дотянуться. Потому что, да, труд, он приземляет. Адаму был прописан врачом небесным, Богом, труд. В поте лица, чтобы ты потел. Иисус пришел, заплатил цену. И заметьте, даже Иисус воскресил Лазаря, но Лазарь все равно умер. К чему я это говорю? Я говорю, что мы можем прикасаться к Царству Небесному, мы можем воскресать, мы можем исцеляться от недугов. Но мы должны работать, трудиться, потому что мы находимся еще в той стадии, где мы не получили того, что было нам обещано. Это новое тело, это новую жизнь. Мы можем выходить за рамки, естественно. Мы можем. Мы можем питаться небесным хлебом. Но мы также и находимся. Наше тело, оно стареет. Оно жизнь отдает. Иисус и об этом позаботился. Он говорит, особо не убивайте себя по этому поводу. Я вам верну жизнь, я верну вам, я дам вам новое тело. Даже если это тело ляжет в могилу, не переживайте. Вы представляете, какой колоссальный был, тогда новостей не было, когда Иисус воскрес, но насколько это было разрывным таким действием, когда Иисус воскрес. Я буквально недавно, я переслушивал Деяния, когда фарисеи, я так представляю, фарисеи такие все замешанные, и приходят стражники, говорят там, Иисус воскрес, потом они пытаются остановить учеников, они пытаются остановить Павла, и не могут. И такой разговор фарисеи между стражниками. Он говорит, мы не можем их остановить, мы не можем. Это то, что они так сказали, то, что произошло, это мы не можем это контролировать. Это было настолько разрывным. Иисус показал. Он воскрес, и с ним были воскрес... Также историки говорят, там были другие люди, которые воскресли с ним. Это было настолько колоссальным, что апостолы начали двигаться с бешеной скоростью. Они начали говорить об Иисусе Христе. Они даже не боялись умереть, потому что... на их глазах убили человека, распили, жестоко распили. И через 3 дня он приходит, он показывает им раны, он говорит: не переживайте. Видя такое, их остановить невозможно было. Ну и что, что его убьют сегодня? Он завтра может воскреснуть. И это можно наблюдать, что Павел писал. Они ждали, они думали, что вот-вот они получат новое тело. Сила воскресения, это было настолько, опять же, говорит, было настолько разрывным, фарисеи ничего не могли сделать. Они просто подкупали, чтобы остановить это движение, но они не могли. И то, что начало происходить в Иерусалиме, даже Богу пришлось остановить, потому что не могли остановить, люди не могли остановить. Они начали продавать свое имение. Я не знаю, правильно это было, неправильно, но Богу пришлось вмешаться и разогнать их оттуда, потому что они в Иерусалиме. Они были в Иерусалиме, они пытались, если бы еще чуть-чуть, они бы перевернули весь Иерусалим. Но Бог не этого хотел. Он хотел спасать души человеческие. Он не останавливает властей этого мира. Ему они не нужны. Придет срок, придет время, когда Бог явит суд на эту землю, и мало не покажется никому. Он не хочет судить этот мир. Он не хочет. Он хочет явить свою славу. Просто представьте, поставьте себя на место, допустим, Иакова, Иоанна, когда вы видите, когда человека распинают, и потом он приходит, там любое сомнение уйдет. Я не знаю, это чтобы не верить в такое, когда при тебе там человека убивает, и человек воскресает, являет такие чудеса. Ну, реально таких людей не остановить. Ему, если, допустим, в наше время там существуют камикадзе разные там, или террористы, которые могут по убеждению там пожертвовать своей жизнью. А эти люди были хуже, они видели. А это не по убеждению, это они видели своими глазами. Иисус дарует нам жизнь новую. Он дарует нам новое тело. Мы можем подчинить весь мир. Вот как ученики, если бы Бог не вмешался, они бы все перевернули в Иерусалиме. Там тысячами прилагалось к церкви. Наверное, это не совсем, может быть, план был Бога, чтобы перевернуть Иерусалим. Он хотел, чтобы царство его неслось по всему миру. Опять же, добавлю к тому, что я сказал. Пока мы находимся в этом теле, нам нужно возделывать его. Нам нужно трудиться, нам нужно работать. Вы можете работать на работе, вы можете работать в церкви, но продолжайте работать. Моя формула простая. 1:7 называется. Один день отдыхаешь, 6 работаешь. Наверное, или 1:6, не знаю. Да, но время у нас ограничено, всего 24 часа, поэтому выбирайте, что вы хотите делать. Но вы не можете все успеть, вы просто не сможете. Кто-то скажет: я могу все успеть. У тебя что, 48 часов в дне? Мы лимитированы, потому что организм все равно стареет. Ты что, успел организм вспять повернуть? Ну, когда повернешь вспять, тогда скажешь, что ты успел. И не нужен тебе спаситель. Мне нужен спаситель, потому что я понимаю, что я работаю на саморазрушение. Потому что проклятие вам как бы сидит в человеческой натуре, в адамской натуре. Павел об этом говорил. Кто избавит меня от этого организма? Потому что этот организм работает на саморазрушение. Я еще последнее место прочитаю. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 15 глава, 42 стиха. Представляете, в каких чудесах апостолы жили. Павел двигался в сильных откровениях. То есть у вас сейчас вопросы какие-то есть, я на них не могу ответить. Может, на какие-то там. Павел мог, наверное, большинство Нового Завета Павел написал. И Павел нуждался. Павел нуждался в Иисусе Христе. То есть твои вопросы, ответы на твои вопросы, они тебе не освободят. Может быть, дадут какое-то понимание, но что Павел писал? Павел возложил все свои надежды на Иисуса Христа. Не на его личные откровения, но он понимал, что спасение приходит через Иисуса Христа, потому что то, что совершил Адам, мы должны за это ответить. Поэтому Бог не идет судить этот мир. Он хочет, чтобы ты и я получили милость через Иисуса Христа. Мне жалко видеть, что люди спорят о том, кто будет здесь во время великой скорби. Да вы не понимаете, зачем великая скорбь нужна. Я извиняюсь, но я, может быть, даже как бы не нагло, вы не понимаете. Если бы вы знали, зачем нужна великая скорбь, вы бы не спорили об этом. Бог хочет тебя вот там бить, лупить там. Он хочет остановить зло. Ангел будет летать и говорить: покайтесь. Потому что не хотят каяться, не хотят. Бог не хочет судить мир. Это дойдет до крайней точки, когда Богу придется прийти. Поэтому Он долготерпит, Он не хочет. Он хочет, чтобы каждый спасся. Потому что тот человек, который убивает невинных людей, это ребенок, который был рожден чьей-то матерью. Мы должны понимать, что если сердце у матери большое, она может простить. И сам Бог может простить. Если мать оставит, Бог сказал: я не оставлю вас. Бог больше, выше и величественней. Что Павел говорит: так же будет и при воскресении мертвых. Тело сеется в тлении. Вы когда-нибудь задумались, что это такое? Тело сеется в тлении. В английском написано «it is sown», я не знаю, я неправильно вот говорю, «sown in corruption». Как молодые смеются. Это тело сеется в... Почему он эту фразу сказал? Тело сеется в тлении. Воскресение нетленное. Сеется бесславно, а воскресает славно. Сеется в слабости, а воскресает в силе. Сеет физическое тело, а воскресает духовное. Если есть тело физическое, то есть и тело духовное. Писание говорит, что первый человек, Адам, стал живым существом, но последний Адам — Духом животворящим. Павел говорил, что нам придется жертвовать своей плотью. Тело сеется, отдается в смерть, отдается в жизнь. Семя, которое падает. Почему? Он сказал сеется. Сеет семя. Семя сеется в землю, чтобы принесло больше плода. Он объяснил, для чего тело нам нужно. Сначала первый человек был сотворен из праха земного, А второй человек – это человек с небес. Земные люди подобны первому земному человеку. А небесные будут такими же, как человек, пришедший с небес. И как сейчас мы носим образ земного человека, точно так же мы будем похожи на человека небесного. Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто тленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены. Внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба, по сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова: «Смерть поглощена победой». О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало? Жало смерти – грех, а сила греха – закон. Но благодарение Богу, Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо. Ничто не должно поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу. И знайте, что ваш труд Господа не напрасен. Я не знаю, я просто читаю, и для меня, меня накрывает это. Он говорит: стойте твердо, стойте на слове Иисуса Христа. Павел говорил: все, что я делаю, это не победа. Победа моя в Боге, победа в Иисусе Христе. Я получу новое тело. Я получу тело, которое бессмертное, которое не имеет тления в себе, не разрушается, не ветчает. И не нужно тогда в джим ходить, мучиться. А пока тебе нужно делать некоторые вещи, чтобы поддерживать, чтобы не болеть. Кушай правильно, питайся. Я зачитаю маленькое такое с псалмов. Псалм 7. Это к чему я хочу зачитать? Я хочу вам показать, что Бог должен явить суд. Бог должен явить суд. Мы избежим суда. Если... Понимаете, суд придет на непокорных, на землю. Суд придет на тех, кто не хочет покориться Ему. Если ты покоряешься, ты не являешься на суд. Вот что должно тебя пугать. Не семилетняя скорбь. Тебя должно пугать, что ты не явишься на Его суд. Праведный Бог, 10 стих. Судящий помыслы и сердца. Когда Бог пришел Адаму, противовес, Бог и на его сердце смотрел, на сердце Евы, на помышления змея. Он не судит дела твои, судящий помыслы и сердца. Положи конец беззаконию нечестивых, но праведного укрепи. Бог должен положить конец нечестию. Он должен. Бог судья праведный. Зло не всегда будет. Не вини себя. Наша праведность не в наших делах. Наша праведность – это Иисус Христос. победа наша в Иисусе Христе. Если Павел писал, я не, его победа не в его делах, не в его Евангелии, в Иисусе Христе. Я ошибаюсь, я буду ошибаться. Я на этом хочу закончить. Я сразу хочу молиться. Давайте встанем, давайте помолимся, потому что есть люди, которые нуждаются, которые не в состоянии встать. Им нужен Иисус Христос. Иисус Христос нужен мне, тебе. Да, может быть, в моей жизни сейчас все нормально, но эта жизнь имеет конец, физическое тело имеет конец. Не наш дух, не мой дух, не твой дух. Наш дух бесконечен. Но наше физическое тело имеет времена и сроки. Земля имеет времена и сроки. И Богу придется прийти и положить конец нечестию. Из-за этого все приходит в развязку, как будто все с цепи сорвалось. Бог, не вини тебя, я не знаю. Может, кто-то услышит, но я это говорю, потому что сам попадаю в такие моменты, где взываешь Богу и говоришь: Бог, если ты не вмешаешься, моей человеческой силы не хватает, чтобы встать. Да, я понимаю, что ты не осуждаешь, но дух дьявола, который приходит через открытые двери, он имеет вес, он закрывает небеса. Он закрывает. Так же, как закрыл небо над Адамом, над Евой. Но не всегда злу царствовать в этом мире. Пришел мой Спаситель Иисус Христос, забрал ключи у ада и положил конец. И сказал: забудь то, что было. Встань, я даю тебе руку. Подымись. Иди, забудь то, что было. Иисус говорит: я прощаю тебя. Да, может быть, что-то будет болеть. Может быть, тебе придется изменить что-то в твоей жизни. Прекратить пить, прекратить заниматься тем, чем не положено. Силы тебе. О, Иисус, я прошу, помоги нуждающимся. Ты спасаешь, ты, твоя рука не оскудела, Иисус. Яви славу твою. И как этот слепой, который сидел, просил милостыни. Вина не на нем. Вина не на тебе. Вина пришла в твою жизнь через открытые двери. Бог исцеляет. Бог. Иисус. Иисус исцеляет. Иисус. Встань. Встань с колен. Встань во имя Иисуса Христа. Да придет в твою жизнь. Жизнь, свобода, исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Давайте мы сейчас сделаем пожертвование. Если вам нужен конверт, вы можете поднять руку. Или если вы сканируете QR-код, есть пару опций, через что вы можете пожертвовать. Да, я хотел бы напомнить за, во-первых, за молитвенную вот эту чашу. назвали. Берите, читайте, там есть некоторые нужды, за которые просто я хочу, чтобы мы молились как церковь, понимаете, не как просто ты, я, а вот это делается специально, чтобы мы могли молиться как церковь за некоторые проблемы, за некоторые нужды, исцеления. Также возьмите себе имя и фамилию, за семью, за которую вы будете молиться на протяжении этой недели. Поэтому у кого это? Андрей, не забудь, а то будешь за всех сам молиться. Не забудь раздать. Это просто то, что мы делаем как церковь. Просто на протяжении недели молимся. Если, может, у кого-то есть побуждение благословить или пригласить на обед или на ужин, это очень хорошая возможность это сделать. Так еще молитва в пятницу, как обычно, на 8 часов. Еще раз напоминание, если кто-то хочет поехать, помочь, служить на кухне, на этой неделе молодежный лагерь, youth camp, поэтому нужна помощь, поэтому если у кого-то есть возможность, пожалуйста, подойдите к Оле или напишите ей, можно выбрать просто один день, который вы можете поехать, любая помощь нужна. На этом все, благословения всем вам, дорогие, хорошей вам недели. Еще у нас в субботу Men's Breakfast. Все мужчины будут здесь в центре на 11 часов утра. Приходите на Men's Breakfast, приходите что-нибудь, принесите перекусить, пообщаемся, поговорим на определенные темы. Все, всем благословений, увидимся в следующий раз.